Org.
Ви на хвилях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Александр Лукашенко порушил свое передвыборное обещание не увозить новых податков. У Беларуси подписан декрет про податки на проценты. У Минска отбылась встреча министров замежных справ Беларуси и Литвы. Миколай Статкевич, Владимир Некляев и Максима Винярского оштрафовали заочно за акцию памяти ахвяр политических репрессий на 9 миллионов рублей кожного. Про это и иншее тягом ближайшей годины. У Беларуси подписаны декрет про податки на проценты. Укладчик обязаны будет платить подоходный податок на проценты, которые он отрымливает с рублевого ци валютного банковского депозиту. Все соседние с Беларусью Украины имеют такой податок. Самый низкий – 10% у Латвии. Самый высокий – 35% у России. У Беларуси такой податок складе 13%. Те не отмовятся люди нести гроши у белорусские банки.
Мне кажется, что, в принципе, этот декрет, основная его цель была создать определенные экономические демотиваторы для тех вкладчиков, которые предпочитают не хранить сбережения свои в белорусских рублях или в белорусских банках более чем один год. Потому что в процессе вот наших последних экономических трудностей, с которыми мы сталкивались, там, девальвацией и прочее, у нас уже у вкладчиков сформировалась определенная модель там поведения, да, то есть после витка девальвационного при повышенных ставках они меняют свои валюты, допустим, на белорусские рубли и, в принципе, получают финансовую выгоду от более высоких ставок, но потом при первой же какой-то необходимости конвертируются обратно.
Сказал Свободе финансовый аналитик Валерий Полховский. Сегодня в Минске отбылась встреча министра замежных справ Владимира Макея с его литовским коллегом Линасом Линкявичусом. А кроме пытания у двухбоковых отношений, они обмерковали припынение санкций относно Беларуси с боку Евразвязу. Керовник внешнеполитичного ведомства Литвы сказал, что припынение санкций дает Беларуси махчимость замацевать все позитивное, что достигнуто опошним часом, и ликвидовать все то, что в свой час привело до этих санкций. Старшиня АГП Анатолий Лебедько, который присутничал на встрече министра замежных справ Литвы с белорусской оппозицией, отзначил, что Евразвяз так и не распрацовал критериев, по поводу яких будет оцениваться, ти зробить припынение санкций супроть официального Минску кончатковым.
Мы говорили вот про измены выборчого законодательства. Тут наша буква была солидарная. Позиции 5 голосовали одни ноты, один хор, что бракуя Европейскому Союзу, что замороженные вот эти так званые санкции, каких их называть санкциями, але нема вот это хатнее задание, это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал Анатоль Лябецька. Шкловские улады створают модель средневечного Шклова ля вёски Рыжкавічы, где жил Александр Лукашенко. Маленькие домки под даўніну, царковка в российском стиле с цибулинками уже стоят у огороженной пляцуцы на березе Серабранки, это такая рака. Инициаторы этого проекта лічат, что менавіта таким и был средневечный Шклов. Новый объект, лічат улады, станет местом отпочинку шкловцу и завабить у райцентр туристов.
Посмотрели, что старый Шклов стоял на Серебрянке. Возникла сразу же идея, что аналогично, вот как будто взяли старый Шклов, оттуда перенесли сюда, та же речка, та же Серебрянка.
Расповел у выпуску региональных новин про миниатюрное городище керовник районной вертикали Александр Бойко. Российский мастак Петр Пауленский проведет под арештом ближайший месяц. Пауленского обвинувачивают у вандализме по мотивах политичной и идеологичной ненависти. За подпал у ночь на 9 листопада у воходных дверей будинка Центрального управления ФСБ России. Обвинувачиному погрожает до 3 года тюремного зняволення. Жонка Пауленского Оксана Шалыгина описала свободе атмосферу у российском громадстве, якая подштурхнула мастака до вострого политичного перформансу.
Люди устали от контроля, тотальный контроль. Полиция везде, у власти сидит ГБшник. То есть он просто как паук, он подавил все. Сейчас как раз нависла, да, некая как бы террористическая угроза как бы по отношению к России. Но на самом деле, ну и как Петр это сказал в заявлении, что это Федеральная служба безопасности на самом деле представляет собой эту угрозу.
Жонка российского мастака Петра Пауленского Оксана Шалыгина.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больше про тенденции. У сувязі з новым дэкрэтам аб прыцягненні грашовых сродкаў ва ўклады ад 11 лістапада фізічныя асобы, якія маюць прыбытак ад кароткіх дэпазітаў, будуць плаціць падатак у 13%. Як кажуць у Нацбанку, мэта дэкрэту – стымуляваць даўгі ў укладанні фізычных асобаў. Намеснік старшыні Нацбанку Тарас Нядольны, прадстаўляючы дэкрэт журналістам, спаслаўся на сусветную практыку, маўляў, прыбытак ад дэпазытаў – такі самы прыбытак, чаму падатак яго і плацяць у Заходній Еўропі. У тэме разбіралася Александра Дынько. Александра, ну, па-першае, давайте разбярэмся, на якіх дэпазытах укладчыкі трымаюць грошы ў банках Беларусі.
Звычайно, у Беларуси есть депозиты у национальной валюте, это значит, что в белорусских рублях, и валютные депозиты. Так само эти депозиты отрозниваются по терминах, на какие люди могут их покласть. Ну, это могут быть короткие термины, месяц, три, а может быть и долгие, год, два. И вот теперь, до введения в силу этого декрета, у нас приблизно 80% рублевых депозитов было вельми коротких, и 20% было вельми долгих. А причем полова из них была, ну, совсем такие маленькие, люди просто литерально на месяц там приносили, на месяц, на три месяца приносили эти рубли в банк. А вот с валютными депозитами ситуация трохи лепшая, люди все же таки в валюте доверяют, и там были навод депозиты, которые люди покидали в банку на два и больше годов.
Дык платить теперь будут кто? Ты, кто надолго поклали свои гроши у депозиты, те на короткий термин?
Ну, по-перше, так, до этого момента, до введения деяния декрета, никто у нас податки на этот прибыток депозитов не платил. Хотя это звичайная сусветная практика, она выкористовывается у большинства финансовых системах света. На это теперь посылается Нацбанк. Ничего надзвичайного у ее нема. Это такие сапраўды цивилизованный экономичный механизм. У нас люди разлаваные им, видать, за того, что ну, сапраўды вельми неэффективная кіраванне эканомікай, вельмі малыя заробкі, людзі не ведаюць увогуле чаго чакаць ад уладу, што новага яны прыдумаюць. І таму, канешне, кожная вот такая спроба залезці да людзей у кішэню, як яны гэта называюць, яна выклікаюць раздражненне. Але насамрэч да гэтага механізму трэба ставіцца, ну, так цвяроза. Так сапраўды гэта прыбытак, і так сапраўды з яго трэба плаціць падаткі. Цяпер я ўжо гатовая распавесці пра гэтыя новыя ўвядзенні і што зменіцца после того, как этот декрет пачне дзейнічаць.
Калі ласка, вось менавіта ці будуць брацца грошы у тых, хто укладае іх у банкі на кароткі тэрмін, ці у тых, хто на доўгі. Давайце ўдакладнім канкрэтныя вось гэтыя дэталі таго, з каго будуць спаганяцца грошы.
Мэта гэтага дэкрэту, і Нацбанк гэтага не хавае, гэта стымуляваць людзей пакідаць грошы ў банках якраз такі на доўгі тэрмін. Першая такая навіна, якая чакае усіх уладальнікаў депозитов, это то, что теперь у нас будут депозиты, какие ты можешь откликать, и те, какие ты не можешь откликать. Вот те, какие ты не можешь откликать, это значит, ты не маешь права забрать свои гроши с банку до скончения деяния домовы. И они как раз таки могут быть больше выгодны, и ставки по их будут больше. Это 25-30%. А те люди, которые ну, не настолько доверяют банку и не хочут страчивать эту машину, распоражаться своими грошами, хочет у любой момент прийти в банк и забрать свои гроши, и они будут отримливать меньшие проценты. Банк, Нацбанк теперь кажет, что это может быть 20-25%. Теперь у вас на про то, кто будет вымушен платить этот податок о 13% с прибытков по депозитам. Есть вельми докладная схема, якую сегодня на прессовой конференции у Нацбанку поведомила наместница министра по подарках и сборах Светлана Шаушенко, и она вот такая. Значит, это 13% вы будете платить коли. У вас есть депозит у белорусских рублях, и он размещен на термин меньше, як на год. Тогда вам треба будет платить это 13%. Другий выпадок. Коли у вас есть валютный депозит, и он размещен на термин меньше за 2 года. Третий выпадок – это коли проценты по вашему депозите, яны больше за помер процентной ставки по банковским укладе и депозите до запотребования. Это еще один выпадок. И самое главное, тыя людзі, якія атрымаюць свае прыбыткі да 1 красавіка 2016 году, яшчэ гэты падатак плаціць не будуць. Гэтыя 13% вы будзеце плаціць толькі з тых прыбыткаў, якія атрымаеце пасля 1 красавіка 2016 году. Ну і што важна, што пра што таксама людзі пытаюцца, усе гэтыя новаўвядзенні, усе гэтыя 13%, яны будуць датычыць толькі тых дамоваў, якія заключаныя пасля 11 лістапада 2015 году, або пасля дня падпісання крэдыту. Калі ў вас ўжо ёсць дэпазіты, то іх падаткі здымацца не будуць.
Ну і якую рэакцыю насельніцтва прадбачаць распрацоўшчыкі гэтага дэкрэта і спецыялісты Нацбанку?
Ну, звычайна, мы ўжо ведаем, што як толькі хаця б нейкія рэформы, хаця б нават пагалоскі пра іх ідуць у банкаўскай сістэме ці ў эканоміку, люди бягуць у банкі, забіраюць свае грошы, тэрмінова забіраюць асабліва рублёвыя уклады, мяняюць іх на замежную валюту і так далей. І, канешне, Нацбанк таксама ён свядомы таго, што гэта можа адбыцца. І сёння намеснік старшыні Нацбанку Тарас Надольны, ён казаў пра тое, што так, мы, канешне, прадбачым пэўную негатыўную тэндэнцыю, людзі заўжды успрымаюць крытычна кожную навацыю, і мы чакаем, што невялікі адток дэпазітаў безумоўна будзе. Але паколькі яны спадзяюцца, што вот па такіх доўгатэрміновых дэпазітах будуць прапанаваныя больш выгадныя умовы, то людзі так ці інакш вернуцца і будуць ізноў давяраць беларускім банкам свае грошы.
Я дзякую Александры Дынько. Каментатары адзначаюць, што ўвёўшы так званы падатак на працэнты дэкрэтам нумар 7, Александр Лукашэнка наўпрост парушыў сваё абяцанне з перадвыбарчай праграмы, бо адным з пунктаў яго перадвыбарчай праграмы было абяцанне забараніць павышэнне старых і ўвядзенне новых падаткаў на працягу 5 гадоў. Любыя змены падаткаў толькі ў бок змяншэння і спрашчэння, запэўніваў ён. Фінансавы аналітык Валеры Палхоўскі ў інтэрв'ю «Свабодзе» падкрэсліў, што мэта прэзідэнцкага дэкрэту – стымуляваць насельніцтва да таго, каб яно трымала грошы на ўкладах у беларускіх банках больш як адзін год.
Мне кажется, вот суть этого декрета, она как раз-таки сводилась к тому, чтобы все-таки стимулировать население для того, чтобы оно держало деньги на вкладах более чем один год. И, в принципе, с учетом того, что как бы соответствующая денежно-кредитная политика сейчас производится Национальным банком, да, и плавающие курсы, и снижение инфляционных процессов, я думаю, что где-то к середине 16-17 года оно начнет оказывать воздействие, вкладчики, в принципе, будут считать уже как бы с банками работать где-то на более длительный период времени. В принципе, любой человек может если посчитать, вы же платите налог подоходный не со всего вашего вклада, да, от дохода, который вы получите от этого вклада. И налог небольшой в размере около 13%. В принципе, это не такие уж и большие суммы для того, чтобы прям отбить охоту и желание хранить свои сбережения в белорусских банках, тем более, когда ставки по этим сбережениям положительные у нас. Какое-то определенное смущение сейчас могут испытывать вкладчики, для них это может оказаться неожиданным, несколько неприятным моментом, но я думаю, это будет быстро преодолено, и учитывая высокую доходность по вкладам, все равно как бы старается поддерживаться, то есть это вряд ли будет играть вот таким уже фактором, что все перестанут нести деньги в банки.
Мяркуе фінансавы аналітык Валеры Палхоўскі. Эканаміст Леанід Злотнікаў звяртае ўвагу, што абмежаванні па дэпазітах уводзяцца менавіта прэзідэнцкім дэкрэтам, хоць такія пытанні можна было вырашыць праз папраўкі ў банкаўскі кодэкс.
Какое-то уже закрепощение населения начинается, понимаете? У нас как вот вводились ограничения, и как мы поднимали цены на водку? Мы же поднимали чуть ли не каждый месяц, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы как бы не бунтовали, не возражали и так далее. Вполне может быть, что это начало таких мероприятий по ограничению хождения валюты в стране. Я бы сказал однозначно, что не стоит делать вклады вот с таким условием, что он сам не может снять. Потому что ведь ситуация экономическая в Беларуси остается неустойчивой. Президент реформ не хочет. По-прежнему жить вот как мы жили, чтобы нас опять за счет субсидий и дотаций различных и кредитов, чтобы нас содержали наши соседи. Ситуация меняется со стороны России, со стороны соседей. Уже труднее брать эти кредиты, займы. режимы. Поэтому я не вижу, за счет чего может улучшиться ситуация в экономике Беларуси. А если ситуация будет ухудшаться, то вполне могут быть различные мероприятия со стороны правительства по ограничению хождения валюты.
Сказав інтерв'ю «Свободі» економіст Леонід Злотніков. Як ви ставитеся до декрету, який обклав 13% податком доходи укладчику від депозиту? Чи доб'ється це на ваших намірах тримати гроші у банку? На таке питання відказали жихари Могильову.
З банками взагалі не треба мати справу. Скільки ограбили банки, ні одні бандити того не ограбили. Банки – це узаконений грабеж. Нельзя на них пожаловаться даже в міліцію. Ну а що тут хорошого? Ну, денег нет у государства. Вони будуть драти тепер за воздух, за все.
У мене пенсія дуже маленька, і у мене цієї проблеми нема. Але те, що відбувається у різних накірунках, у мене викликає тільки ухмилку. Тому що треба десь брати гроші, ось вони і беруть. У мене сугубо негативне відносини.
По-моему, в этом что-то есть против личности. Такое впечатление, что это в чем-то ущемляется человек. Конечно, и не понесу, и не одобряю, и вообще считаю, что нам нужен новый президент. По-новому надо жить.
Потому что и так уже ободрали, как могли, людей. А теперь еще с этого сдирать. Мы туда не обращаемся.
У нас только пенсия там.
Пенсионеры часто часу кладут гроши.
Только на смерть кладут. Больше ни на что.
Слава богу, что оставили выбор. Значит, не понесу.
Ну, потому что можно их хранить дома и никому не платить. Я простой обыватель, по-моему, это ерунда какая-то вообще. Так быть не может.
Что-то слышала, но я еще не поняла, что это. Ну, я не знаю, что сказать, хорошо это или плохо. Напрягает немножко. Ну, не понимаешь, потому что, может быть, лучше не надо ложить. Как это непонятно.
Ой, это такая дурь, что обдирают народ и все. Что вы, кредиты по 49%, где это видно? Это бред, понимаете, пока лысого не вскинем, ничего не будет.
Пока я не думала об этом. Деньги не в банке, а в кредитах большая часть, поэтому камень это никак не касается.
Извиняюсь, с какого перепуга? Мы уже платили за эти деньги. Предприятие поднимать, а не по телевизору говорить, что они подняты.
Такой не может быть информации. Нет налогообложения на вклады. А коли будет это правда, то хватит уже дурить. Это же государству мы даем. Она же финансирует свои программы. В конечном итоге получается, что нас государство обмануло.
Надо подумать, что это уже обидно. За свои деньги да еще и раз заплатить.
А питання на вулицах Могильову. На недавнім Кастрычніцькім економічним форумі беларускі чиновники заговорили былі про необхідність карэнных реформаў. Аднак на інаугурацыі Александр Лукашенко заявіў, ніякіх змен у эканамічным курсе не будзе. Марек Дамбоўскі, адзін з бацькоў польскіх рэформаў 80-х-90-х, кансультант шэрагу постсацыялістычных урадаў, а цяпер старшы навуковы супрацоўнік Цэнтру сацыяльна-эканамічных даследаванняў КАСЭ. З трыбуны і ў кулюарах форуму дзяліўся думкамі пра тое, чаму у выпадку адмовы ад кардынальных пераўтварэнняў Беларусь так і застанецца анамаліяй у цэнтры Еўропы, расказвае Ігар Карней.
Адкуль растуць ногі ў міта пра беларускі цуд? Колькі яшчэ Беларусь можа захоўвацца як анклаў нярынкавай эканомікі? Упершыню такімі пытаннямі прафесар Дамброўскі задаўся яшчэ на пачатку 2000-х і праз паўтара дзясятка гадоў вымушаны зноў паўтарыцца. Чаму падобная мадэль існуе так доўга?
Беларускае чудо, ну, на самом деле, оно окончилось во время кризиса 2008-2009 года, потом был еще небольшой подъем в 2010 году, но потом уже практически темпы роста близко нулю, а сейчас в этом году отрицательный. Если посмотреть на весь период трансформации, в Беларуси самые высокие среднегодовые уровни инфляции на всей территории бывшего СССР, один из более высоких уровней в мире. В нынешнее время немного стран, которых инфляция выше, чем в Беларуси.
Марек Дамброўскі называет три основные причины, яким чином Беларусь удалось законсервироваться у своем развитии. По-перше, нядрэнныя стартавыя пазіцыі пасля распаду СССР. Другая прычына – унікальная. Гэта адзіная посткамуністычная краіна, якая здолела захаваць патэнцыял каманднай эканомікі. Трэцій, найбольш відавочны фактар – падтрымка з боку Расіі. Таким чином, як виникає з аналізу Марека Дамброўскага, два десятки годов білоруський цуд тримався збільшого на танних енергоресурсах, які давала Росія у обмін на лояльність з боку союзника.
Особливість Білорусі в тому, що фіскальна статистика вона не показує нам настоящей картины. Многі форми государственной поддержки, государственного фінансування реалізуються вне как бы, офіційних бюджетних статистик путем різного типа квазі бюджетных операций, которые реализовал, реализует Нацбанк, банковский сектор, тоже некоторые госпредприятия. предприятий, особенно инфраструктурного сектора. И мы наблюдаем большую креативность в изобретении новых каналов этого финансирования. Так что здесь статистическое более подробное обследование этого явления не такое простое.
Доминование державного сектора, на переконание Марека Домбровского, есть основной перешкодой на шляху рынковых реформов. Консервация у плановой экономики стримливая конкуренцию и усталевая барьеры для приватного бизнеса и замежных инвесторов.
Значит, основная проблема Беларуси – это отсутствие рыночных реформ на микроуровне. Доминирование госсектора, ограничение конкуренции, барьеры развития частных фирм, барьеры для иностранных инвесторов. Мы можем отменить квазибюджетные операции и ужесточить денежную политику. Это будет означать необходимость закрытия неэффективных государств. Можно и надо сделать, но при условии, что мы найдем путь выхода. Потому что иначе, конечно, социальные и экономические последствия будут достаточно болезненны.
Марудзі с принятием решения на переконание господара Домбровского не имеет сенсу. Беларусь за два десятигодзі переутворилась у европейского аутсайдера практически по всех показниках.
Беларусь, кроме Туркменистана и Узбекистана, она отстает от всех других стран СНГ. Торговля и валютный режим – то же самое. Малая приватизация – основа как бы развития рыночной экономики. Даже отстает за Узбекистан. Крупная приватизация, но картина похожа. Управление и реструктуризация госпредприятий, даже на этом не самом хорошем фоне, Беларусь все-таки отстает.
Какие высновы можно сделать с достаточно короткого экономического анализа? Марек Домбровский настаивает, что реформы Беларуси необходимы как на макро, так и на микроузровне. У іншым выпадку адкат будзе працягвацца.
Конечно, макроэкономическая стабилизация абсолютно необходима в случае Беларуси. Это без этого двинуть реформы вперед будет очень тяжело, потому что если нет доверия валюте, если нет доверия стабильности, если есть высокая инфляция, конечно, это не создает благоприятной среды для экономического развития, но она будет невозможна без прорыва в области микроэкономических институциональных реформ.
Меркуе один з бацькоў польскіх рэформаў Марек Дамроўскі.
Добрый день, гэта Татьяна Борисовна Сіповіча. Нашу краіну цяпер можна назваць смела краінай страчаных магчымасцей. Так сабе нейкі закансерваваны СССР у асобна ўзятай краіне. Зараз мы страчваем апошнюю магчымасць абараніць сябе, таму што мяжа з Расіяй застаецца адчыненай.
Вітаю, Руслан Свобода, Мой Андрей. Белпошта використовує іншомарочний каблук Рено. Невже вона така заможна організація, що дозволяє це? Використовує такий дорогий транспорт. Дякую.
Розане, зараз на слуху громадства увезення нових грошей. Але замовчується такий факт, що президент поставив під фінансовими органами задачу зробіть курс доляра 60 копеек.
Звонки на свободу.
Ваши водгуки на подеи.
Отказы на ваши пытанні.
На вашем радио.
Телефоны Менску 266-39-52.
266-39-52. Хоць засталося менш за два месяцы да таго, як гандляры не змогуць гандляваць без накладных і сертыфікатаў, многія з іх нават не цікавяцца новаўвядзеннямі, а шмат хто кажа, што гандаль пара спыняць. З гандлярамі на цэнтральным рынку горадні пагутарыў Міхал Карневіч.
Пакупнікоў няма, налагавікі лазяць. Потихонечку на контрольных закупках ловят. Народ выживает, короче. Кто закроется, кто не закроется. В налоговой ходили. Они недовольны, что налогов мало. Теперь все, что не 4 миллиона платят, а уже 700 тысяч все. Налогов мало. Надо как-то пополнять бюджет. Многие поуходили, позакрывались. Места на рынке пустуют.
Ну все, люди не смогут работать. Сертификаты, ну в принципе что? Что хотели, что того добились. Вот оно что. Ну существуем, не живем, а существуем. Вот, ну как бы плохо. Плохо. Очень. Ну, сейчас всем тяжело. Это радует, что ни одному мне тяжело. Не, у меня как бы сертификаты есть, но Здесь, а что, рынок снесут. И мы же одни не будем стоять здесь. Мы же одни стоять не будем.
Одинки люди?
Нет, нет, мы одни стоять не будем.
Дело в том, что этот самый, у людей денег нет, и зарплаты все ниже и ниже. Какой, если им на еду не хватает, какая может быть какой товар, понимаете, если они ходят на Алиэкспресс, сидят, где подешевле скидки ищут. Поэтому я думаю, что тоже ничего тут хорошего не будет. Ну так, раз на раз не приходится, конечно, люди зарплаты получат, если уже надо на день рождения что-то купить, то уже ребенка без подарка, конечно, не оставят. Но что-то такое подешевле, не знаю, там же с января месяца документы, но никто ничего не делает, потому что вроде как нереально. Кто-то, кто сделал до этого, у него есть. У кого их не было, у того их, они не стараются что-то делать, понимаете? Поэтому я не знаю, что будет.
Цікавлюся у предпринимальников, ці отримали они некую полегку от того, что улады зробили махчимым набывать товары на державных оптовых базах, где выдаются и все необходимые документы. Господар Юрий, посылаючись на официальные СМИ, рассказывая, что эти оптовые базы по выниках проверок Держконтроля до працы с предпринимальниками не готовы. Больше того, он переконан, что во всем свете гандаль продукции легпрама державой не контролируется, а этим занимаются сами приватные предпринимальники.
Это все бутафория. Даже тупой, самый последний тупой индивидуальный предприниматель не будет это делать, потому что ты ничего не продашь вообще. Потому что этот фусел есть во всех его торговых государственных точках. Ну как ты продашь, если оно везде есть? Тут поэтому и люди везут с этих черкизонов хотя бы фуфел этот, да, но визуально что-то новое. Нашему народу ж как? Будет голодный, но хотя бы чтоб выглядели по-американски. Нашему народу это надо, на долгие века, наверное, еще надо будет это.
Громадский активист Сергей Вераменко, який неодночи бронил правы предпринимальников, зараз збирая подписи под коллективным зворотом с потребованием отменить постанову Совмина и Нацбанка о примусовом використанні банковских терминалов для индивидуальных предпринимальников. И он каже, что и дробные гандляри, яких покуль не дотычись гэтая постанова, охотно ставят свои подписи, покольки кажут, что в наступном годе подобное могут зробить и для их. Вераменко так само зазначая, что такого тяжкого стану у дробных гандляров еще николи не было, и их деятельность поводля его на сам речь на меже выживания.
Многие предпринимальники альбо переходят на обмежеванную працу, то бок яны працуют в пятницу, субботу, неделю, альбо вовали зачиняют свои боксы, потому что это просто чистая идея страта. И вот такое замкнённое коло, и идти нема куды, и лепшей працы нема, и своя праца так само не надто добрая.
З гандлярамі на цэнтральным рынку, а таксама з грамадскім актывістам Сергеем Верамеенкам гутарыў Міхал Карневіч.
У официальных белорусских календарах вы не знойдете ни дня воли, ни дня белорусской войсковой славы. Выдавец Валерий Дубовский, який будет гостем вольной студии, для своих календаров складая свои шписы национальных святов.
Есть подеи, которые в истории недооценены. Годовина битвы под Воршу. Не треба соромиться, что там побили московцу. Понятия России тогда не было. Своё треба ведать.
Вольная студия у эфира праз чвэрць гадзіны. У Менску адбылася прэзентацыя брашуры «Як абысці дэкрэт аб дармаедстве». На гэтай прэзентацыі пабывала моя калега Галіна Абакунчык. Галіна, хто ініцыятар і аўтар брашуры пад такім высакародным назовам, з такой высакароднай мэтай «Як абысці дэкрэт аб дармаедстве»?
Такую инициативу на себе взяла белорусская социал-демократичная партия «Громада». Менавіта яе представники распрацавали справаздачу для докладчика ААН по правах человека в Беларуси Миклашу Харашти. И доследование у гэтым провел правоборонца и юрист Олег Волчек. У приватности он был основным, кто робил справаздачу про это доследование. А менавіта доследование на отповедность декрета номер 3 Конституции краины и международным документам. У приватности, як адзначыў Олег Воўчак, гэты дэкрэт нумар 3, які ў народзе назвалі дэкрэт супраць тунеядства, ён парушае шэраг артыкулаў Канстытуцыі краіны. Акрамя гэтага, міжнародныя пагадненні, як у прыватнасці пагадненні з міжнароднай арганізацыяй працы, якія Беларусь мусіць выконваць, а таксама шэраг канвенцыяў, у прыватнасці аб прымусовай і абавязковай працы, канвенцыю аб прадухіленні прымусовай працы, міжнародний пакт або громадянських політичних правах і некоторі інші документи. У яких пунктах? У пунктах тих, що гетим декретом громадяну примушають до праці. У той час, коли Конституція дає право чоловіку працювати або не працювати. Много інших ще пунктів, і під гетим декрет, під його діяння підпадають півмільйона громадян України. Це велика кількість насельництва, і серед гетих людей, які будуть магчыма притягнуты до адказнасці, гэта людзі, якія, скажам, даглядаюць хворых дзяцей, якія працуюць за межамі краіны, людзі вольных прафесій, скажам, журналісты, фрылансеры, творчыя асобы і нават людзі без пэўнага месца жыхарства. Пры гэтым праваабаронцы адзначаюць, што не распрацаваны механізм, якім чынам будуць вышукувацца гэтыя людзі, якім чынам яны будуць прыцягвацца да адказнасці, але распрацавана сама адказнасць. Гэта 5 пунктаў, паводле якіх людзі будуць прыцягнутыя да адказнасці. Спачатку выплата абавязковага падатку, гэта 3,6 мільёна рублёў. Кожны чалавек, які не дакажа тое, што ён беспрацоўны, мусіць сплаціць такі падатак. Калі ён такі падатак не сплачвае, то да яго прымяняюцца штрафныя санкцыі. Калі і штраф не сплачвае, то чалавек падпадае пад адміністрацыйны арышт ад 1 до 15 сутак. Пры гэтым, як кажуць праваабаронцы, стараюцца умовы для карупцыі, бо ці прысудзіць чалавеку суткі арышту, ці 15 сутак арышту, гэта ўжо будзе залежыць ад праваахоўных органаў.
Галіна, ну а ўсё ж такі брашура называецца «Як абысці декрет об дармаедстве». І я думаю, найбольш цікавая менавіта гэтая частка была б для наших слухачоў.
Менавіта пра гэта і гаварылі прадстаўнікі партыі, і яны падкрэслілі, што гэта не абыход законаў, якія адпавядаюць канстытуцыі краіны, але паколькі гэты дэкрэт сам з'яўляецца антыканстытуцыйным, які парушае шэраг артыкулаў канстытуцыі, то ў грамадзянаў застаецца з сабой права шукаць магчымасці не патрапіць пад дзеянне гэтага дэкрэту, і які гэта крок, якія шляхі. Ну, напрыклад, можна ўступаць у творчыя саюзы, пісьменнікаў, мастакоў, архітэктараў, калі, скажам, людзі вольных прафесій і працуюць паводле нейкіх заказаў, пэўных заказаў і не маюць як бы фармальнага, афіцыйнага статусу працоўнага чалавека. Пасля рэгістраваць сваю працоўную дзейнасць, скажам, у Расіі, у нейкіх сваякоў, дзе яны маглі бы мець такую справаздачу, што яны працоўныя людзі. Ну і ёсць яшчэ шэраг іншых такіх пунктаў, якія яны вот выклалі ў сваю брашуру, і яны робяць даступныя для вялікай колькасці карыстальнікаў, выкладаючы гэта на сваім партыйным сайце, распаўсюджваючы вот праз такую брашуру.
Я дзякую Галіне Абакунчык. Ну і тых, хто зацікавіліся тэмаю, мы можам атаслаць на сайт грамады. І яшчэ раз нагадаю, там яны выклалі ў электронным выглядзе змест сваёй брашуры «Як абысці дэкрэт аб дармаедстве». У Мінску адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Літвы Уладзіміра Макея і Лінаса Лінкявічуса. За дэталямі гэтага візіту сачыў мой калега Уладзімір Глот. Ён зараз на сувязі. Добры дзень, спадар Уладзімір. Гэта першы візіт міністра еўрапейскай краіны ў Беларусь ад часу, калі былі прыпыненыя санкцыі супраць афіцыйнага Мінску. У чым адметнасць гэтай падзеі? Пра што наспела неабходнасць пагаварыць у Лінаса Лінкявічуса з Уладзіміром Макеем?
Добрый день, Елена. Адметность этого визита в том, что спадар Лінкявічус как бы уявлял у себе две функции, коли можно так сказать. По-перше, он представлял интересы Литвы, как державы суседки, и размова с Макеем велася про двухбаковые взаимоотносины. А с другого боку, Линас Лінкявічус представлял тут увесь евразвяз и вел перамовы с Макеем так само про стан справов помеж Беларусью и краинами еўрапейскага звязу. І менавіта гэта прызналі абодва міністры, калі яны падышлі да журналістаў. Яны падкрэслілі, што як бы гэтая сустрэча была з двух такіх частак, пра якія я ўжо казаў. І Уладзімір Макей, першым, які як гаспадар меў права сказаць нешта журналістам, ён сказаў, што галоўнае, што Мінск спадзяецца, што палітыка санкцыяў адносна Беларусі сыдзе ў нябыт.
Были затронуты вопросы взаимодействия в сфере транспорта, транзита, экологии, энергетики, развития инфраструктуры на той общей границе. Разумеется, серьезное внимание было уделено и вопросам взаимодействия Беларуси с Европейским Союзом. том числе на фоне постановления санкций, действия санкций Европейского Союза. Мы рассчитываем, что санкционная логика Евросоюза в отношении нашей страны все-таки канет в лету, и мы ценим конструктивную, прагматичную позицию наших литовских партнеров по этому вопросу.
Керівник внешньополітичного відомства Литви так само казав про припинення санкцій, але він підкреслив, на мій погляд, дві вельми важливі речі. Перше, що треба ліквідувати усі ті справи, які привели до введення санкцій. І друге, що у Білорусі є зараз добрий шанс виправитися.
Пристановлення санкцій по відношенню до Білорусі є як би шансом, можливістю, визовом совместно, скажімо так, щоб укріпити то позитивне, що було построим вместе, не возвращаться в прошлое, а смотреть в будущее как раз, как-то устранить все эти причины, которые были как раз, на причины, которые были как раз препятствием к конструктивным отношениям. Об этом мы очень детально, откровенно разговаривали. Могу добавить, что мы действительно желаем прогресса Беларуси по продвижению, по поводу, скажем, соглашение о обращении визового режима, что очень важно. Мы как раз хотим, чтобы белорусские граждане могли более свободно ехать в Европу, как договор о реадмиссии подошел к завершающую фазу. Очень, очень важная часть вот этого процесса.
Мы чули министра замежных справ у Литвы Линуса Линкявичуса. Но министр замежных справ сустрэўся не только с представниками официального Минску.
Так, у него было две встречи. Первая – это с министром Макеем, а другая была встреча с представниками политической оппозиции и громадской супольности. 5 человек были на ее запрошены. Встреча проходила в амбассаде литовской. Удельничали у ее Олесь Беляцкий, Сергей Калякин, Анатоль Лябецко, Владимир Некляев и Павел Северинец. И старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецко расповел свободе, про что и шла размова.
Он поделился своими уражениями от встречи с Макеем, сказал, что встреча была открытая, широкая, подкреслил, что есть разумение, что отбывается, и чекания не завышены. Что еще очень важно, что на встрече с Макеем обмерковывались пункты дорожной мапы, которую мы накировали у Европейский Связ и Европейский Парламент. Вот для меня особенно это очень важно, потому что мало некий документ направить, важно, как он ходил по коридорах и был предметом, как минимум, обмеркования, может, принятия неких решений. Мы говорили вот про измены выборочного законодательства. Тут наша буква была солидарная позиция. 5 голосовали одни ноты, один хор, что бракуя Европейскому Связу, что замороженные вот эти так званые санкции, их не называть санкциями, але нема вот это хатнее задание. Это не привязано до того, что является критерием измены оценки ситуации.
Сказал старшиня объединенной громадянской партии Анатоль Лябецько. Господин Владимир, вы уже узгадали, что Линус Линкявичус был у Беларуси, так говорить, у двух ипостасях, как представник Евразвязу и как министр замежных справ Литвы. У связи с этим баки обмерковали и непосредные двухбаковые отношения. Какие проблемы остались невырешенные у дочинениях Беларуси и Литвы?
Ну, по-перше, в дочиненнях Беларуси и Литвы. Есть певное проблемное питание, сказал Макей. Какие он не назвал, але Линкевич дал зразуметь, про что идет говорка. Это найперш островец ЕАЭС. И Линкевич сказал, что на наступном месяце, у снежни, эксперты с двух краин сберутся разом, как обмерковать еще раз эту проблему. А другая проблема, это, коли брать выключно белорусско-литовскую, это пересечение спрощенные межи громадянами обедвух краин, якія живуть у помежной зоне. Линкевич сказал про то, что литовский бок готовы хоть сегодня почать гэты помежный рух.
Мы готовы завтра заработать по этому поводу, и мы надеемся, что мы все-таки придем к какому-то результату. Тем более, что мы подписали все это 5 лет тому назад. 2 года тому назад мы завершили все процедуры, что касается правовых процедур. Мы надеемся, что это на благо как раз наших граждан, чтобы способствовать их более свободному движению. И я думаю, что в этом не вижу никаких негативных последствий, только позитив. Я надеюсь, что мы придем к результату.
Владимир Макей так само выказал свое меркование. І він, у приватності, сказав, що Білорусь з трьох країн, з якими вона має агульну межу, я маю на увазі три країни в розв'язу, це Латвія, Литва і Польща, уже почала цю процедуру з Латвії.
Подобне соглашення вступило в силу в наших отношеннях з Латвією некоторое время назад. Є якісь позитивні моменти в плані реалізації цього соглашення, але є і негативні нюанси. Ми зараз проаналізували ситуацію, связанную с реализацией аналогичного соглашения с Латвией. Мы сейчас изучаем дополнительно ситуацию, связанную с перспективой вступления в силу соглашения малопрограничного движения с Литвой. Надо сделать так, чтобы реализаторы соглашения не привели к каким-то новым проблемам на границах, с длительным очередям, длительным таможенным процедурам и так далее и тому подобное. Но мы договорились действительно еще раз изучить эту ситуацию в контексте
сказав міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макей, який сьогодні зустрікався зі своїм литовським колегом.
Увага! Ідеальний прийом. Радио «Свобода» можно слушать про систему спадорожниковой телевизии. Наши программы передаются про спадорожник «Хотберт» 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего канала – «Радио «Свобода». Коли при настроиванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернітеся до спеціаліста у галіне спадорожнікової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.